Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня, как и всегда по четвергам, в эфире совместная программа «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, профессор Московской Сретенской семинарии, заведующий кафедрой церковной истории в Московской духовной академии. И мы говорим о возвращении имен русских национальных героев, исторических личностей прошлого в тоже уже в прошлом, достаточно далеком от нас сегодняшних, в 30-40-е годы.
И это прежде всего имя Александра Невского. Мы говорили о фильме, вышедшем на экраны в 1938 году. Мы говорили об ордене Александра Невского, о его изданном жизнеописании, ну, не жизнеописании, а сценарии того самого фильма. А как еще его образ появляется в публичном пространстве?
Много говорили, начиная с хрущевских времен, что в Москве нет памятника Победы в Великой Отечественной войне. Но на самом деле такой памятник был в виде подземного вестибюля станции метро Комсомольская кольцевая.
О, Павел Дмитриевич Корин.
Это Корин и это Щусев. Да, вот здесь опять вот эта вот перекличка времен. Я напомню, что Щусев, при всем том, что он автор «Мавзолея», известной оригинальной конструкции. Он ведь автор проектов многих храмов. Он занимался очень активно храмовым строительством.
И очень, очень интересных. Если мне не изменяет память, храм на Куликовом поле.
Куликово поле.
Тоже принадлежит ему.
Один из соборов Почаевской лавры. И даже было такое в народе мнение, что вот он непременно спасется, потому что он 100 храмов спроектировал. Но я думаю, что 100 не спроектировал, но все-таки, опять же, момент любопытный. Он автор еще одного надгробного памятника, это его последнее творение, это надгробие патриарха Сергия Строгородского в Елоховском соборе. Его делал Щусев. И вот эти два...
Да, кстати, не знал этого.
Да, люди из бывших времен, да, как там говорил один литератор.
И Корин, да, потомок фалевских иконописцев, да, автор «Руси уходящей».
И вместе с Нестеровым и Щусевым, трудившимся над созданием Покровского храма Марфо-Маринской обители, здесь представляет вот эти вот огромные панно. Это тоже иллюстрация к речи, как там ни крути, а знаковой речи 7 ноября 1941 года, где все и представлены. И там великолепный Александр Невский, в котором Черкасов, несомненно, узнается. Там Минин и Пожарский, там Дмитрий Донской. И там были еще и современности. Это парад Победы и вручение гвардейского знамени. Но они вот тоже жертва нового прочтения истории. Сначала там убирали врагов народа, персон нон грата Молотова и Берию, который на параде Победы, конечно, присутствовал, и делал это тот же Корин в 1963 году. Но в конце концов вовсе залепили, поэтому, конечно, лишил. Ну, это великолепное убранство, ну, вспомните, чего там только
нет. А в каком году эта станция была введена в строй?
Вот в строй точно не помню.
Ну, это 50-е годы, начало 50-х годов. 52-й даже, по-моему, вот так, как где-то.
Потому что там же была станция в стиле совсем другой эпохи. Вот эта вот, условно говоря, конструктивистская станция радиальная. Вот это первая же линия.
Да.
Парк культуры Сокольники. Да, она совсем другая. Вот ты переходишь, иная эпоха. То есть тут
ты
можно...
ты переходишь из эпохи в эпоху.
А
да,
представляете, что между ними всего лишь 16 лет прошло, ну и целая война.
И целая война, и поэтому вот такой памятник все-таки был, и Александр Невский там, несомненно, присутствует. Вот. Ну, еще мы, наверное, должны упомянуть и эскадрилью.
Да. А я, простите, про станцию метро. Я помню, что как-то мы всегда думали, что для Корина было очень, как для человека православного, очень важна возможность в 50-е годы, в начале 50-х, в публичном пространстве изобразить иконы. Там ведь на стягах Спас
Непотворный. Там же образ Спасителя, конечно, Алексей, совершенно верно. Да, спасибо. Потому что это, в общем, полноту картины, я думаю, вполне довершает. Конечно, там Спаситель взирает со сводов, как в храме. Вот такие времена. Вот. И должны мы вспомнить, конечно, и эскадрилью Александр Невский, которая, ну, имела такое моральное значение для людей, которые собирали средства. Это наряду с танковой колонной, опять же, Дмитрий Донской.
Дмитрий Донской, да.
Да, опять же, вот эти два знаковых имени, они присутствуют, и у танковой колонны был большой боевой путь. Вот. Это немного с точки зрения, так сказать, такой вот материальной, потому что, ну, у нас любят толковать историю, особенно недавнюю, что вот там гигантский материальный вклад. Но он гигантский, потому что жертвовали последнее, там, сбереженное, сохраненное. А так была колонна «Московский колхозник» танковая, была эскадрилья «Малый театр», например, построил на деньги вот своих примадон, да, которые, может быть, какие-то драгоценности сохраненные там продали или заложили. Но в таком моральном отношении, конечно, это было очень важно. И вот что было тоже, об этом историки-то пишут, но боюсь, что широкой публике не очень известно. Была передача колонны, есть документальные кадры. Митрополит Николай передает, там выступает на митинге Ярушевич. А потом и митрополит Сергий, местоблюститель, и митрополит Николай встречались с командованием. Это была первая встреча иерархов уже с красным офицерством.
Это 42-й год.
Интересно. Это 43-й.
43-й уже.
43-й.
Ну да, в конце 42-го года церковь как бы получила официальное разрешение собирать средства на...
Счет Сбербанка.
Да. А в 43-м году уже, собственно, вот... результат этого, плод этого был представлен, да.
Вот что еще в рамках нашего разговора, как мне кажется, важно, это насколько память об Александре Невском сохранялась в дальнейшем.
Вот да, вот я тоже хотела об этом спросить.
Мы часто вообще говорим о всплеске патриотизма, мы говорим о некотором церковном ренессансе во второй половине 40-х годов, однако он такой скорее мнимый, мы об этом тоже немало говорим. А вот память об Александре Невском, о Дмитрии Донском, там пройдет еще 30 лет, и об этих людях вспомнят... только накануне крещения Руси, даже не 30, а 40 лет пройдет. Так вот, накануне тысячелетия крещения Руси о них вспомнят. А вот в этот период от середины 50-х до 80-х годах, я так понимаю, что они снова были погружены в некоторое забвение.
Я не думаю. А давайте вспомним станцию метро, площадь Александра Невского. Могли же назвать как-то по-другому.
Ну да, с другой стороны, да.
Потом все-таки и в нашей культуре было определенное течение, которое к этой теме постоянно обращалось. И вот, может быть, не очень памятный уже новым поколением 1980 год. Это празднование 600-летия Куликовской битвы. Вот тоже был такой всплеск и обращение. И были и сборники, и поэтические выходили. Вполне себе светские, да, а со стороны... патриархии, это был прекрасный, совершенно юбилейный, необычный календарь, необычно толстый, объемный, где были помещены и материалы, посвященные юбилею, и там же были краткие справки о православных поместных церквях. Вот я для меня это было открытие.
И тогда Юрий Кузнецов, поэт замечательный, писал: «Сажусь на коня вороного, проносится тысяча лет, копыт не догонят подковы, луна не достигнет рассвет, сокрыты святые обеты земным и небесным холмом, но рваное знамя победы я вынес на теле своем, я вынес пути и печали, чтоб поздние дети могли латать им великие дали и дыры российской земли». Это как раз вот примерно, по-моему, Кузнецов к тысячелетию Куликовской битвы писал, а стихотворение ей посвящено.
Да, и тогда же, кстати, встал вопрос о месте захоронения Пересвета и Ослябе.
Ага, и церковь.
Ну, все-таки было такое определенное движение, да, об этом писали, вопрос ставили, но она была на территории завода, конечно, и там все это было долго и сложно, но, тем не менее, эта работа или борьба, как даже тогда говорили, продолжалась, и поэтому, конечно, нет. Я думаю, что участие людей наших это всегда было. Ну, и в школах все-таки это было, в рамках школьной программы. И об Александре Невском, и о Дмитрии Донском. Ну, то есть трудно
Чудское
было.
Чудское озеро, ну, конечно, да, это все
там
было.
Найти адекватного человека, который бы, закончив среднюю школу, не знал бы об этих людях ничего. Потом были художественные произведения. Я не помню, кто автор романа Дмитрия Донской. Это, по-моему, уже 60-е годы, не 50-е.
А вот у меня такой вопрос. Мне кажется, нужно для наших слушателей осветить его. Собственно, мощи Александра Невского и Троицкий собор Александра Невской лавры, где они находились. Ведь собор был какое-то время закрыт, потом долго-долго его передавали церкви. И если мне не изменяет память, богослужения там возобновились в очень странном для этого 1957 году.
А это не странно, это же, простите, перебиваю, не странно, потому что многие обещания, данные еще при Сталине, их выполняли при Хрущеве. Вот такая особенность была. Если обещали, оформили, мы это отдаем.
То есть если уже эта бюрократическая машина запущена, да, как, например, там, с изданием сборника «Богословские труды» и так далее. Там было много историй, да, там «Молитвослов» 55-го года, «Священное писание» 56-го года и то же самое с Троицким собором. И мощи находились где при этом? Александр
Невского.
Мощи
находились все же в музее.
В музее.
Да, их передавали, я сейчас точной даты не помню, точно этой истории, но, наверное, где-то год 89-й, так без помпы их вернули. Это небольшой ковчежек с мощами.
Они находились в Казанском соборе.
Да, да.
То есть
да,
музей истории религии и атеизма.
Религии и атеизма.
Да, к тому моменту.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с Алексеем Светозарским, профессором Московской духовной академии, заведующим кафедрой церковной истории.
Но, несомненно, как-то дни памяти Александра Невского должны были особенным образом отмечаться и в Петербурге вообще, например, там в Санкт-Петербургских, Ленинградских, простите, духовных школах, и в Троицком соборе Александра Невской лавры, который, конечно, как монастырь не действовала. У нас есть какие-то свидетельства, какие-то воспоминания об этом?
Мне не доводилось встречать, но поскольку это все-таки был, ну, я считаю, что главный храм города, несмотря на то, что там был великолепный кафедральный собор, но очень любимый православными ленинградцами храм, большой такой, вместительный, и, ну, конечно...
И при этом очень уютный, да? Вот поразительно, что при всех своих таких размерах внушительных, в нем очень уютно.
Да, там очень часто служили митрополиты ленинградские и новгородские. И, конечно, это как престольный праздник, он широко отмечался, и молебен полагался торжественный. Но все это было уже в рамках вот такой вот, что называется, в церковной ограде.
То есть, ну, естественно, никакого общественного измерения это не имело. До 1988 года, по меньшей мере.
Да.
А я вам сейчас расскажу про общественное измерение, которое, мне кажется, действительно было в то время как раз стало очень важным. Как раз тогда появился проект «Золотого кольца» в 60-е годы. В конце 50-х люди начали выезжать постепенно за пределы Москвы. Не просто как туристы, пеший туризм развивался, выходила книжка...
Путеводители появились.
Путеводители, те самые желтые маленькие книжечки карманные.
Желтые, прекрасному, белые.
Дороги к прекрасному, да. И появился проект «Золотого кольца», и люди стали приезжать в такие города, как Суздаль, Переславль, еще там, ну, Владимир,
если мы говорим о Переславле-Залесском, он все-таки Переславль. Переяславль сейчас, ну вот в нашей теперешней ситуации, это украинский Переяславль.
Ну, я тут не буду спорить. Исторически он Переяславль.
Да, конечно,
он исторически Переяславль, да. И я периодически даже на экскурсиях, когда приезжаю туда с туристами, говорю Переяславль, и не могу себя переделать, потому что я изначально научился говорить Переяславль-Залесский, Юрьев-Польской, хотя
Юрьев
там в споре.
Юрьев-Польской.
Тут тоже современные ученые считают, что Юрьев-Польской – это перенесение несуществовавшей исторической традиции в XIX веке. А так он Юрьев-Польский. Ну, так я привык, уж простите.
Вот. Это польские происки, это польские происки, все понятно.
Вот, и в...
Польские.
И в Переславле, конечно же, невозможно было не говорить об Александре Невском, когда в середине города, в центре города, стоит Спас-Преображенский собор, где князя крестили, подле которого он родился.
А когда поставили там памятник Александру Невскому?
Ой, памятник там поставили совсем недавно, это Свято-Алексеевская пустынь.
Это уже в новейшее время.
Нет, там около собора.
А он такой вид у него советский такой.
60-е годы.
Разве 60-е? Я сказал, что позднее.
Бюст. Мы говорим об одном и том?
Да, бюст возле собора.
Скромный, на площади, на соборной.
И, безусловно, советского времени. Причем уже после сталинской эпохи, несомненно.
Вот еще одно свидетельство тому, что сохранялось и после войны память об Александре Невском и почитание его.
Ограниченная, правда, но тем не менее.
В 58-м, да, вы правы, Алексей Константинович, 58-й год памятник.
Ну, и опять же, не знаю, ну, на слух это, по крайней мере, ложилось, да, ордена Суворова, ордена Александра Невского, отдельная, гвардейская и так далее. Ведь уже люди проходили воинскую службу в частях, где эти имена упоминались.
А какая часть носила, так вот, навскидку?
Нет, воинские соединения, 1470 частей соединений были награждены, вот коллективное такое награждение было этим орденом, и на знамени части эти ордена помещались.
А, и, естественно, вот это все перечислялось всякое раз.
Да,
ну да,
конечно,
понятно, конечно, да. Угу. Леш, мы отвлекли тебя от разговора, от рассказа о Золотом кольце.
Да, я, в общем, наверное, уже все и сказал. Я просто хотел отметить, что память и таким образом возрождалась. То есть, если фильм... Это, кстати, интересно, что фильм Александр Невский тоже частично снимался неподалеку от Переславля, и там использовано пространство Плещеево озеро. Ну, просто оно там уже как Чудское выступает частично, но на его берегу Александр Невский все равно родился и был причастен. Но если люди стали ездить, открыли для себя проект Золотого кольца, ведь изначально же проект Золотого кольца появился из совершенно бредовой идеи Никиты Сергеевича Хрущева снести большую часть древнего Суздаля и на его месте построить огромную птицефабрику, крупнейшую в мире. И вот когда Никита Сергеевича от этой идеи отговорили, тогда и в недрах вот такой культурной интеллигенции того времени зародился этот проект «Золотого кольца», и вот он-то как раз, наверное, больше всего рассказал простым людям об Александре Невском, и о Юрии Долгоруком, и об Андрее Боголюбском, пускай это все-таки разное время, там, 12-13 века, но, тем не менее, историческое, историко-культурное пространство, оно одно.
А людей-то было много, а были коллективные поездки, всякие льготные профсоюзные.
Да, ну, да, конечно,
от предприятий. Охват,
да,
самый широкий охват, и, конечно, проговаривалось. Более того, ведь экскурсовод не обязан был какой-то такой вот заученный текст воспроизводить, потому что были, я вспоминаю, ну, талантливейшие люди и весьма свободно говорившие вот о тех вещах.
Мне вспоминается, когда вы заговорили об этом, мне вспоминается заповедник Довлатова.
Ага, понятно. Почему-то подумал, какая связь с птицефабрикой. Ну, видимо, Никита Сергеевич древний герб Суздаля увидел, там птица, правда, не курица. Может быть, это его как-то сподвигло. Я не знал об этом безумном проекте.
Да, это был безумный проект совершенно. Он сейчас достаточно широко описан, но его быстро отговорили. Я тоже помню такую поездку. Это, правда, уже был самый излет советского времени. Я был маленький, совсем конец 80-х. И отцу от работы, от Бауманского института, училища тогда, как раз дали такую путевку в Суздаль. Но не было никакого экскурсовода, нас всех посадили на маленький пазик, и мы поехали, нас привезли в центр города и сказали, что вот через столько-то времени заберут.
Угу. Если вспоминать экскурсоводов, то были настоящие проповедники, довольно
Варганов.
Странные, да? которые, ну, рассказывали историю такой, какая она была, какая она есть, называя имена, и более того, даже рассказывая о современной текущей церковной жизни, я на такой экскурсии был в
77
году. Да, молодой парень, он с нами был несколько дней, это была поездка Ярославль Тутаев, местный уроженец, который рассказывал там, если мы проезжали храм или посещали, он говорил, какой священник здесь служит, рассказывал его жизненную историю, если интересно, очень подробно останавливался на самих сюжетах, фресок, росписи. Это такая была прям воскресная школа.
А вот интересно, а вообще вот принято было предлагать туристам, то есть организованным группам туристов, заходить в действующие храмы? Или было какое-то распоряжение на этот счет? Потому что вот мне сейчас попалось на глаза, у нас в музее есть методичка для экскурсовода по Новодевичьему монастырю. Правда, надо понимать, что для не просто экскурсовода, а для гида-переводчика. Там все очень подробно расписано, на каком углу останавливается группа, куда она смотрит, какие слова в этот момент должны произноситься. Но эта брошюра 71-го года, там ни слова не упомянуто о том, что на территории Новодевичьего монастыря есть два действующих.
А в Успенском соборе Владимира там нельзя было не упомянуть, поскольку все группы туда заводились, это Успенский собор Владимира, а он при этом был, конечно же, действующим. Вот ну только да, недавно умер его советский настоятель.
С Александрой Невской лаврой как вот происходило, это неинтересно. Об Александре Невской говорит.
А я не уверен, что ее показывали как объект. Там же был музей городской скульптуры и два некрополя. Насчет остальной территории просто не знаю.
В которой, кстати, до сих пор, для посещения которых до сих пор нужно покупать билеты. И, кстати, довольно недешевые.
Это мы уже о современности. У нас время нашей программы подошло к концу.
Святый благоверный княже Александре, моли Бога. Да, спасибо вам большое.
Спасибо.
Друзья дорогие. Спасибо. Пишите нам под спудом @yandex.ru. Мы рады вашим письмам, рады вашим отзывам, вашим вопросам. Будем стараться готовить для вас новые, надеемся, не безинтересные передачи.
Алексей Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор Сретенской семинарии, был с нами. Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз Веры и люди», и Алексей Пичугин. Спасибо вам большое. Прощаемся. До новых встреч.
И всего доброго. Адрес радио, Леша.
info@radiovera.ru. Пишите нам тоже в редакцию такие же письма, как пишете на адрес музея. Мы с удовольствием это все объединим, и программы по ним будем стараться делать. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».